Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Горцы Чечни. Всюду лишнее, в горах и на равнине. Так называется доклад, который правозащитники представили общественности. Итак, в гостях у меня автор этого доклада Лилия Юсупова, руководитель представительства «Мемориал» в Гудермесе, Шамиль Тангиев, руководитель представительства «Мемориал» в Грозном, Елена Буртина, заместитель председателя комитета гражданского содействия, а также Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла». Итак, доклад называется «Горцы Чечни. Всюду лишнее».
Насколько мне известно, все-таки в центральных СМИ какой-то информации об этих людях нет, и именно потому мы решили провести обследование этой группы людей, что узнавали об их существовании, об их положении только из информации, которая поступала от коллег из правозащитного центра «Мемориал», которые работают в Чечне непосредственно с этими людьми.
Шамиль, а чем была вызвана такая беспокойность? Почему вы, вот, коллегам в Москву сообщали о том, что вот надо заняться именно вот этой вот группой людей?
Вот эта категория внутри вынужденно перемещенных, которая не имеет правового статуса, именно по этой причине мы акцентируем на них внимание, потому что сегодня они не имеют государственной поддержки ни со стороны властей, ни со стороны международных организаций.
А почему так получилось?
Которые находятся в этом регионе. Есть, да, конечно, отдельные организации, которые какую-то помощь выделяют, но вот такой поддержки для возвращения или для интеграции этих людей нет. Почему произошло? Потому что с началом боевых действий горные села стали сами местами прибежища. То есть с равнин, с городов люди потянулись в горы. Но когда по мере того, как боевые действия начали перемещаться в горные районы, эти люди начали переселяться в более безопасные районы. Но они уже не пересекли границу Чеченской Республики. А статус правовой получили по форме номер 7, вот как их регистрировала Федеральная миграционная служба, те, которые пересекли эту границу, то есть основной поток беженцев шел в Ингушетию, вот они там были зарегистрированы.
То есть только вот эти люди, они получили такой правовой статус?
Да, эта проблема уже обозначила в самой республике, Чеченской республике, но они не попали вот под те нормативные акты правительства Российской Федерации, которые были изданы.
Ли, а сколько вот таких людей, вот по вашим подсчетам? Вы, наверное, вели какую-то статистику? Ну, хотя, или хотя бы, может быть, приблизительно можете сказать.
Сделать, потому что самый массовый поток населения был с горных на равнину, это 2002 год. И в 2003 году только начали выдавать хлеб по линии миграционной службы. И составляли списки и выдавали. И вот только там был какой-то учет этих людей. А потом расформировали районные отделы миграционной службы, и абсолютно с тех пор никакого учета этих людей не ведется. Поэтому сказать, что вот такое количество ВПЛ, мы не можем, но мы собираем сведения у местных жителей, которые говорят, вот, к примеру, что в трех селах Курчели до 2002 года было более 200 жилых домов и более 800 семей.
А сейчас?
Сейчас там никого не осталось. Вот осталось 11 семей, которые вернулись. И можем вот так составлять какую-то свою таблицу, но официальных данных нет, так как государство ими не занимается. Вот, скажем, в 2003 году, по данным Ойсхарской администрации, там было 1700 переселенцев из горных районов.
Это только там?
Да, только в одном селе. В селе Найбира 600 человек было. И так далее. А вот официальных данных мы, такими данными мы не располагаем. Их нет просто.
А переселялись они в разные села? Шамиль, только поближе к микрофону.
Чтобы вы имели представление, 7 районов из 15 Чеченской Республики частично или полностью входят в горные и предгорные зоны. То есть, естественно, это большая территория, и они не могли, конечно, мигрировать в одну точку. То есть, возьмем, да, Гудермесский район. Они разбросаны по всей Чеченской Республике. И в Шелковском районе, и на Урском районе, и в Гудермесском районе, и в городе. А почему, вот на тот вопрос, который вы задали, если отвечать, этот вопрос имеет такую политическую окраску. С самого начала власти не хотели признавать за лицами, покинувшими и Чечню даже, есть, что они являются вынужденными переселенцами. Вы как знаете, их отнесли к категории внутри перемещенных лиц. То есть в отношении тех даже, которые имели правовой статус, хотели снять с повестки дня и сейчас продолжают, что у нас вынужденных перемещенных лиц не должно быть, то в отношении этих внутриперемещенных лиц теперь это уже делается на уровне республиканских властей. представители власти заявляют, что к концу 2007 года у нас не должно быть никаких внутрипремещенных лиц, даже которые зарегистрированы, которые проживают в пунктах временного размещения. Естественно, власти не признают, если не хотят снять с повестки дня этот вопрос, то они не признают никогда за ними, за вот этой категорией ВПЛ, что это люди нуждающиеся, что нужны какие-то специальные постановления правительства, которые бы давали бы, есть какие-то программы государственные, поддерживающие их для возвращения, кто желает, естественно, должно быть на добровольной основе делаться, или для интеграции, адаптирования тех, которые уже хотят остаться в тех местах, которые живут на протяжении 7 лет. Но вот это уже, наверное, Елена Юрьевна скажет, как они своими силами стараются обустраиваться.
Это обязательно, а вот сначала перед этим у меня вопрос к Елене Брутиной. Правозащитники не раз заявляли о том, что вот именно людей, которые пересекли границу, ту же самую Чеченскую республику, которые имеют определенный статус, их заставляли возвращаться в, ну, скажем так, в добровольно-принудительном порядке. А что касается вот этих людей, их заставляют возвращаться домой в горы, или поскольку и у них нет никакого правового статуса, а о них вообще все забыли, их никто не трогает?
Нет, нельзя сказать. Ну, конечно, пока мы не видим таких событий, которые были в Ингушетии, когда закрывались лагеря, и людей почти, так сказать, физически изгоняли из Ингушетии, заставляли вернуться в Чечню. Такого рода, ну, вот, насильственных действий пока нет. Но, тем не менее, элемент принуждения есть. Ну, во-первых, он проявляется в том, что людям отказывают в регистрации в тех местах, где они живут. Отказывая в регистрации, их лишают возможности там пользоваться там, где они живут, бесплатной медицинской помощью, да, там получать пособие. Ну, со школами вроде бы в этом смысле проблем нет, не отказывают, в отличие от Москвы, не отказывают людям в устройстве детей в школы за отсутствие регистрации.
Но в Москве вроде вот тоже сейчас этот вопрос решен.
Почти нет, да. Почти нет. Нельзя сказать, что совсем нет. Но, во всяком случае, в Чечне этого, похоже, нет вообще. Но что касается попыток заставить людей вернуться, то одним из основных инструментов, как мне кажется, является вот отказ в регистрации. И в некоторых местах имеет место такое прямое подталкивание к возвращению в горы. Там, где глава администрации тех сел и районов, где находятся сейчас перемещенные лица, настроены на то, чтобы, так сказать, наиболее ревностно исполнить указания нынешнего главы республики на возвращение людей в горы, там этот процесс идет более активно. Там отказывают людям в оформлении земельных участков, которые они приобрели, чтобы построить дома, в закреплении этих домов за собой. Надо сказать, что в некоторых местах, вот в селе Лас-Хан-Юрт, мы столкнулись с тем, что люди просто сидят и ждут, что их будут выселять. То есть они боятся.
Лия, вот вам рассказывали люди, с которыми вы общались, чего больше всего боятся по возвращении? Того, что нет безопасности? Или какие-то условия экономические просто плохие, поэтому они не могут вернуться в свои дома? Потому что все-таки, ну, как-то люди стараются попасть обратно на ту землю, на которой родились. И должны быть очень веские причины, по которым люди не хотят этого делать.
Да, тем более для наших людей, которые очень привязаны к своим могилам, к своим домам. Когда они уезжали оттуда, это действительно были акты отчаяния, они бросали, часть домов была еще цела. За эти годы уже эти дома и обветшали сами по себе, и разобраны военными, которые там дислоцируются. Фактически им возвращаться некуда, у них нет домов. Государство должно им помочь восстановить, во-первых, свои дома, восстановить дороги, провести газ, свет, очистить родники. И потом еще одна проблема, о которой никто не волнуется, это размножение диких животных. Шакалы, волки, дикие кабаны уже открыто бродят по этим селам и на людей уже нападают. А у людей нет даже охотничьего оружия, они не могут пользоваться им. Раньше этим целенаправленно занимались, отстреливали. Так что условий для проживания у них даже при очень большом желании сейчас нету. Государство должно им помочь это сделать.
А почему нету охотничьих ружей? Сейчас запрещено носить даже охотничье ружье иметь им?
Конечно.
Этим, да, в Чечне люди доведены до такого состояния, что они боятся даже холодное оружие хранить. Которое может послужить, да, санкции каких-то со стороны правоохранительных органов.
Их запишут в боевики, если в доме найдут ружье. Поэтому уже давно эти ружья уничтожены или, не знаю, куда они делись, но нет в домах оружия, которое раньше в каждом доме было. Охотничье ружье, там двустволка, это обычное дело было. И потом службы лесные, которые этим занимались раньше, сейчас этим не занимаются, потому что труднодоступные опасные места. Очень много факторов, которые препятствуют их возвращению. Желание есть, конечно, у людей. Желание есть с условием, что им бы помогли. Многие хотят вернуться. Есть, конечно, семьи, которые устроились на равнине, детей где-то устроили на учебу. Кто-то на работу, хотя очень мало таких, молодые семьи, они уже не хотят возвращаться. Чувствуется вот эта память о насилии, которое они испытали за эти годы, уже говорят, нет, у нас нервов не хватит на то, чтобы снова через это пройти, и многие уже не хотят туда возвращаться. Но там наши святилища, наши святые места, там корни нашей культуры, фольклора. И, конечно, это и культурный урон большой наносится республике, когда люди уходят из исконных мест проживания.
Существует минная опасность. Это тоже одна из причин того, что люди не могут вернуться в свои села. Естественно, основным фактором, как бы не дающим вернуться людям к своим очагам, это все-таки безопасность в первую очередь. А вернуться в свои села у них очень желание очень огромное.
Елена, скажите, а вот что касается минной опасности, люди знают какие-то безопасные трупы или нет? Или это действительно надо вызывать военных, специальных саперов, чтобы все это смотрели? Какова с этим ситуация?
Я вряд ли могу ответить на этот вопрос. Единственное, что вот в одном из сел, где я была, в селе Гансалчу, мне сказали, сказал директор школы, что люди опасаются выходить за пределы села, даже за дровами. Что они рубят сады для того, чтобы истопить свои печки. А вот что касается каких-то способов и планов его разминирования, я тут профанно.
А вот тогда у Григория как раз и спрошу, потому что он-то наверняка знает. И с военными много общались.
Это сказать, что либо сложно, я хочу вот так заострить немного этот разговор. Вот у нас Рамзан Кадыров говорит, что в Чечне мир наступил, да? Ну, если принимать в учет заявление такого высокопоставленного должностного лица, мы должны понять, что значит мир. Мир – это значит, что люди могут жить в своих домах, не опасаясь тех или иных проблем, которые сейчас мы видим, тем не менее, происходят. А что это значит? Это значит, что конкретно вот те горные районы, про которые идет речь, они, значит, не представляют больше опасности с точки зрения местной администрации, потому что воевать больше не с кем. Да? Мы знаем статистику, которую предоставляет у нас администрация в Чечне, что фактически воевать уже больше не с кем. Тогда какие есть основания препятствовать или не помогать возвращению жителям в Чечне? Какие есть препятствия к тому, чтобы разминировать те зоны, которые сейчас заминированы. Тут мы видим, что слова о том, что наступил в Чечне мир, спокойствие и военная фаза уже окончательно свелась к нулю, они расходятся с делами. Но мало того, нужно обратить внимание вот и на какой аспект. Ведь селение с гор жителей не первый раз происходит на истории этого региона и не только Чечни. Это происходило и в советские годы. Но мы должны понимать, что даже с точки зрения соображений военных действий, которые могут там вестись. И даже с точки зрения соображений чисто военных, это же очень неправильно, если эти зоны будут фактически находиться без людей. Даже если исходить из точки зрения военных...
А почему с военной точки зрения?
Ну, потому что с их логика, меня коллеги поправят, но их логика может быть такова. Вот там есть какое-то количество боевиков, положим, да, если там не будет жить мирного населения, не будет никакой основы для поддержки боевиков, и нам проще будет избавиться от тех людей, которые там находятся. Это логика, которая...
Могу с вами поспорить, Григорий.
Логика, которую сложно поддержать.
Может быть, им наоборот легче будет справляться с боевиками, когда там не будет мирных жителей. Их лишний раз не будут упрекать правозащитники в том, что они убивают мирное население.
Легче им там, на самом деле, вряд ли будет, потому что, когда разрушаются те очаги культуры, те очаги жизни, которые находились там на протяжении времени...
Не думаю, что в первую очередь это военных
интересует. Их это не очень интересует, но это те точки, через которые можно более-менее себе представлять, как контролировать этот регион. Когда там не будет жизни вообще никакой, я думаю, что возможности контроля сильно поубавятся. Сейчас туда можно вводить, и мы знаем случаи, когда вводят в эти местные администрации так называемое усиление. Усиление можно предпринимать, если там есть жизнь. Если там жизни нет, усилять там будет нечего. Если там будет разрушенное жилье, если там не будет никакой жизни человеческой, то, конечно, эта зона станет еще менее управляемой.
Шами, вот вы хотели что-то добавить?
Все дело в том, что я вот не вижу логики есть со стороны военных силовых структур. Вот на том же примере, Зумсой, это высокогорное село, и действительно, тут произошло выдавливание этих людей. Это сначала была зачистка с применением тяжелого вооружения, авиации. в результате чего исчезли четверо жителей, в том числе и подросток. Потом там произошло убийство главы администрации. Но 15 километров ниже стоит большая войсковая часть. Почему бы этим военным просто не подняться выше и не одно подразделение не поставить там, чтобы обеспечить безопасность этим людям и дать им нормально жить в своих домах, а не априори обвинить их в том, что они являются пособниками боевиков. На самом деле это произошло, что они военные считали, что село является как бы продовольственной базой, да, для боевиков, что они могут. Но если как человек, да, который ему не обеспечило государство безопасность, естественно, там приходят вооруженные люди. Я мог бы этим же генералам предложить, чтобы они поехали там, пожили, я посмотрел бы, если к ним,
к ним
вечером пришли бы, там, постучали бы в дверь и сказали, если нам нужен хлеб там, или еще что-то, если как они поступили бы. И вот за это людей обвиняли, понимаете, что, наверное, скорее всего, так и происходило. Хотя вот сколько я работал в этом районе, мне никогда люди не говорили, что у них там на силу забирали продукты питания или еще что-то такое. Но жители говорили, если даже к нам придут и скажут, дайте нам вещи, что мы должны делать в этом случае? Поставьте здесь отряд милиционеров, поставьте здесь военнослужащих, обеспечьте нам безопасность. Если тогда кто-то начнет действительно да, пособничать, помогать, тогда действительно может быть можно человека обвинить в чем-то, если наказать его.
Лиля, ну вообще, наверное, горцев в Чечне как раз больше всего, наверное, обвиняют в связях с чеченскими боевиками.
Да, потому что боевики большей частью выходцы из горных районов. Но нужно понять положение этих людей, они между молотом и наковальней. Если действительно придет вооруженный человек и потребует еды, отказать ему никто не сможет. И если происходят какие-то столкновения с федералами, подрывы тут те же на минах, обязательно это вымещается на мирных жителях. А защиты со стороны государства и власти никогда не было, действенной защиты. И даже когда в селе недалеко расположены местные силовые структуры и происходят какие-то нападения боевиков, они никогда не вмешиваются, что федеральные, что местные силовые структуры. Очень много таких примеров. Даже вот случаи, когда глав администрации заскакивали к ним ночью, начинались военные действия, там они оказывают сопротивление. Сколько случаев таких было? Никогда поддержки со стороны дислоцирующихся рядом военных не было.
Григорий, а почему нету поддержки со стороны военных? Это что, их такая принципиальная позиция, или, может быть, просто боятся, или не хотят вмешиваться?
Я думаю, к сожалению, мы часто видим такую ситуацию и в других регионах. Мы часто видим такой подход, который вот принято называть вот по данным мемориала чеченизации. Пусть они разберутся между собой, да. А мы потом, уже когда останутся те люди, которые не могут держать оружие в руках, мы потом с теми будем жителями этого села, родственниками убитых, мы потом с ними будем разговаривать. Такая попытка отойти в сторону, она, к сожалению, мы видим и в других регионах Северного Кавказа, широко используется как тактика военных.
Хочу вернуться к докладу, поскольку времени очень мало уже. Все-таки были сделаны определенные исследования, были какие-то наверняка рекомендации выработаны, что возможно сделать, чтобы преломить так всю ситуацию. И вообще это возможно вот в сегодняшней, в нынешней ситуации сделать?
Ну, рекомендации, во-первых, я бы сказала, что, конечно, сложно говорить об исследовании.
Кроме это общепризнанных, было... что нужно повысить их безопасность, понимаете, да, поскольку это общие слова. Все-таки какие-то конкретные действия возможно в такой ситуации сделать?
Надо все-таки понимаете, о чем шла речь. Значит, обследование проводилось гуманитарной организацией. И мы пытались выяснить, как живут люди, в чем они нуждаются. Люди живут трудно, очень, прежде всего, потому что они не имеют работы и практически, значит, не имеют никаких регулярных денежных доходов, кроме пенсии и пособий. По нашим подсчетам, но это, конечно, очень грубый подсчет, оказалось, что 50, да, значит, в среднем регулярные денежные доходы на одного человека в семье, вот в этой группе беженцев, составляет 500 рублей в месяц. При этом, значит, 55% имеют доход ниже 500 рублей в месяц и 35% от 500 до 1000 рублей.
А какие цены вот вообще в Чечне на продукты? Шамиль, скажите, на молоко, на хлеб, на мясо, какие цены?
Ну, мясо стоит 100 рублей килограмм, молоко литр стоит 28 рублей, и хлеб это 10 рублей.
То есть 5 килограмм мяса могут купить, и все, получается, жители на те деньги, которые у них есть.
Учитывая то, что мы...
Традиционно любим мясо.
Вот.
Что касается рекомендаций, ну, обычно правозащитники высказывают, завершая какой-то доклад, высказывают рекомендации властям, неправительственным организациям, международным организациям. Мы тоже в конце доклада высказываем такие рекомендации. Но эти рекомендации не сориентированы на то, насколько они реализуемы. Мы предлагаем то, что мы считаем необходимым. Мы считаем необходимым, например, чтобы эта группа вынужденных мигрантов рассматривалась как таковая, чтобы она получила необходимый правовой статус. Мы обращаемся к Управлению Верховного комиссара по делам беженцев, чтобы ВКБ он также включила эту группу мигрантов в свой мандат.
А вы только сейчас это делали, или до этого все-таки вы к западным организациям обращались с подобными рекомендациями?
По отношению этой группы мигрантов нет. Мы обращаемся к правительству Российской Федерации преимущественно, а также к правительству Чеченской Республики с рекомендацией оказать этой группе мигрантов необходимую помощь как в обустройстве на новом месте, так и в случае их исключительно добровольного переселения, оказать необходимую помощь в строительстве жилья. Построиться в горах труднее, чем на равнине. Нужна помощь в восстановлении хозяйства, то есть скота, необходимые домашние утвари. Кроме того, необходимо провести масштабные работы по разминированию местности, иначе никакая хозяйственная деятельность невозможна в горах. Необходимы масштабные работы по восстановлению дорог и всей необходимой инфраструктуры. А что касается гуманитарных и международных организаций, то мы обращаемся к ним с рекомендацией также обратить внимание на эту группу вынужденных мигрантов, как на группу, которая нуждается в помощи. Вот мы обращаемся с такой рекомендацией, там, в частности, к ЭКО, это бюро по гуманитарной помощи Европейской комиссии, ну и к другим гуманитарным организациям, которые работают в Чечне.
Вы думаете, вас поддержат?
Очень трудно сказать, поддержат или нет. Ну, есть организации, которые более склонны прислушиваться к мнению правозащитников. Я думаю, наверное, ЭКО склонна прислушиваться. Может быть, нам удастся быть услышанными со стороны ВКБ ООН. Что касается российских властей, то тут надежд меньше, но тем не менее говорить об этом следует.
Благодарю вас. О сегодняшнем положении жителей горных районов Чечни я беседовала с Еленой Буртиной, заместителем председателя комитета гражданское содействие, Григорием Шведом, главным редактором Кавказского узла, а также с Лилией Юсуповой, руководителем представительства правозащитного центра «Мемориал» в Гудермесе, а также Шамилем Тангиевым, руководителем представительства «Мемориал» в городе Грозный. Буданов и Букриев. Как переплелись судьбы этих двух людей во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.